Здравствуйте. Как всегда в это время в эфир выходит программа телерадиокомпании «Эхо» «Беседы с владыкой Павлом», наш постоянный собеседник, патриарх экзарх всей Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Напомню о том, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого вы видите на своих экранах. А начать хотелось бы вот с чего, владыка. В общем-то, до сих пор не утихают страсти из-за присоединения Крыма к России. Вот что можно сказать о важности этого события, ну, в частности, для русского православия?
Вы знаете, я каждый раз, когда идет речь или слышу какие-то комментарии по этому поводу, то я так вот или сам с собой размышляю, или делюсь со своими близкими. Говорю, что, слушайте, вот столько сегодня шума, да, из-за Крыма. Крым возвратился в Российскую Федерацию. А почему вот не было шума? Вот вы не обратили внимания, когда распался Советский Союз? Вот как-то все это прошло, да? Никто на Западе не возмущался. Распалась великая держава, неправомерно Крым отошел, республики отделились. Было ли такое? Совсем нет. Я вот как-то не вспомню об этом, да? Вот интересно сейчас возвратиться в ту эпоху, да, и посмотреть, какие были комментарии. И, наверное, вывод один. Стандарты двойные. Я часто говорю, знаете, народную мысль такую, кто громче всех кричит «держи вора». Вор. Для чего? Да для того, чтобы сбить людей с толку. Вот держи вора, сам украл и все, кто, где, как, а в это время вор убегает. Вот вы знаете, сегодня, наверное, происходит нечто подобное. Шумиху разводят или создают те, кому это выгодно, у кого в руках средства массовой информации, кто выстраивает международную политику. Вот. И вот я думаю, что когда распался Советский Союз, все прошло как-то чисто, гладко, никто не возмутился. А почему так поделили, а почему так? А сегодня вдруг такая шумиха из-за Крыма. Но надо сказать, что, знаете, это, насколько я понимаю, это волеизъявление народа. Ну, правда, но народ захотел вот так устраивать свою жизнь. А большинство людей приняли такое решение. Ну, наверное, надо, знаете, как-то вот согласиться с мнением народа.
Наконец-то.
Да. Если бы это было какое-то насильственное, знаете, изъятие, да, или там действие, оно же не насильственно произошло. А произошло волеизъявлением народа. Ну, захотел народ и захотел. Вот поэтому, ну, я, вы понимаете, я не политик, и я просто со своей стороны могу высказать такое отношение. Конечно, любое разделение народа, любое разделение общества, оно всегда наносит какую-то боль тем, кто подпадает вот под эти вот дележи. Да, точно так же, как сегодня, когда мы говорим о юго-востоке Украины. Да, мы же видим, что там происходит и голод, и смерть, и кровопролитие. Мы молимся, чтобы Господь приостановил кровопролитие, потому что везде в таких случаях при разделении всегда бушуют страсти. Вот, а там, где бушуют страсти, там всегда бывают неправомерно какие-то действия. Знаете, есть у подвижников благочестия такая мысль у древних отцов, что если ты хочешь обличить, увидел брата согрешающего и хочешь его обличить, и если ты только почувствуешь, что у тебя появляется какое-то такое внутренний трепет, раздражительность, не говори брату ничего, значит, у тебя это построено на твоих страстях. Если ты хочешь помочь брату, то у тебя должно быть, знаете, внутреннее расположение, у тебя должен быть внутренний покой и желание помочь брату твоему. Вот тогда ты можешь сказать: слушай, брат, не обижайся, может быть, лучше было бы вот так вот поступить. А когда бушуют страсти, все, сразу остановись, не делай замечаний, не призывай к покаянию, вот, или к изменению человека. Так что, вы знаете, вокруг вот таких политических, серьезных мероприятий всегда, к сожалению, бушуют страсти. Но я, знаете, не буду вдаваться в какие-то подробности, я думаю, что юристы, политики, они сами разберутся, это не моя область все-таки. Вот. Но как человек я просто еще раз хочу сказать, я думаю, что это, наверное, все-таки волеизъявление народа, и тут не должно быть никакого противостояния.
Благодарю вас, Владыка. Вопрос наших зрителей. Александр из Рязани интересуется, какие православные церкви живут по новому стилю?
Вы знаете, наверное, легче сегодня сказать, какие остались на старом стиле. У нас немного таких церквей. У нас, во-первых, Русская Православная Церковь по старому стилю празднует, Грузинская Церковь, Сербская Церковь по старому стилю. Вот. Ну, Афон, конечно, на старом стиле. Вот. А остальные, по-моему, перешли на новый стиль. Но, вы знаете, когда мы говорим о новом и старом стиле, то, знаете, надо сразу сказать, что календарный вопрос – это не божественное установление. Понимаете? Это не Господь установил, это человеческое определение. И поэтому оно не принципиально для духовного совершенства, для жизни для духовной, для аскезы. Это не принципиально. Вот если бы мы сказали, мы остались на старом стиле, теперь мы все святые, о, тогда да. Или сказали бы, вы знаете, вот перешли на новый стиль, и теперь они все стали святыми. Вы знаете, это нисколько не прибавляет святости человеку. Вот. И не убавляет святости. Это, еще раз скажу, это чисто человеческое установление. И оно касается только жителей Земли. В потустороннем мире там совершенно другое время. Вот, там совершенно другое летоисчисление. И я хочу привести на память слова святого псалмопевца Давида, который говорил о том, что у Бога тысяча лет как один день, и один день как тысячу лет. Там совершенно другое ведь время измерения. Вот, а когда говорим мы о Боге, то мы говорим, что Господь пребывает вне времени. Вне времени. И говоря о времени, я рассуждая, и вам хочу сказать, что вот мы же с вами живем все или в будущем времени, или в прошедшем. Да? Вот мы что-то хотим сделать, это еще будущее время. А вот то, что я уже сделал, это уже прошедшее. Настоящее время мы никогда не ощущаем. Вы понимаете, это вот такой... Ну, не знаю, какой настолько малая
тонкая грань.
Величина и тонкая грань, что мы ее просто не ощущаем. Если хочу, это еще будущее, а сделал уже прошедшее. Вот этот миг – это настоящее. А Бог, как говорят наши православные богословы, живет вне времени. Он как бы живет в настоящем времени. Он сущий. Он всегда есть. И поэтому для него, конечно, нет времени. Так что, но сегодня для нас, когда мы говорим о календаре, мы говорим, что сегодня не время, особенно в русской церкви, рассуждать о том, что лучше, что хуже. Мы знаем, что и старый стиль имеет недостатки, и новый календарь григорианский тоже сегодня имеет недостатки. И поэтому я вспоминаю одного из наших профессоров Московской духовной академии, Алексея Ивановича Георгиевского, который нам, студентам, тогда еще в то время говорил, зачем нам переходить с одного календаря неверного на другой, несовершенный. Давайте дождемся, когда уже будет выработан новый совершенный календарь. Вот тогда будем говорить, может быть, тогда перейти или не перейти на тот более совершенный календарь. Но пока сегодня ничего не придумали ученые нового. Поэтому старый стиль, он для нашего богослужения, он более приемлем. применим, приемлем. Вот. И он больше соответствует, знаете, вот даже сочетанию нашей жизни, земной жизни, звездам. Он больше приближен к небу. Поэтому и у нас богослужебный чин выработан в соответствии с этим стилем. Поэтому он нам просто удобен. С одной стороны. А с другой стороны, если, не дай Бог, мы сейчас будем говорить в русской церкви о календаре, то кроме раскола это ничего нам не даст и не принесет. Поэтому я думаю, что нет смысла даже и рассуждать на эту тему.
Спасибо, владыка. Вопрос из Тюмени. Татьяна позвонила, молится за вас.
Спасибо.
Есть рядом экстрасенс, который очень мешает. Как перебороть?
А вы и не боритесь с ним, Татьяна. Вы делаете свое дело. У нас, вы знаете, есть хорошее средство против врага рода человеческого. Это крест, который мы носим на своих персях, на груди у себя мы носим крестик. Вот, пришли на работу, ой, скажите: «Господи, благослови», почитайте перед началом работы молитву Царю Небесной, призовите благодать Святого Духа, чтобы Господь помогал вам на работе. Вот, и не обращайте внимания. Вы понимаете, даже если и есть экстрасенс, он может влиять только на тех, кто ему верит. А на тех людей, кто этому экстрасенсу, в его возможностях экстрасенсорики не верит, он на тех не действует, вы это имейте в виду. Вот, так что он на вас никак не может действовать. Вы находитесь под осенением благодати Святого Духа. Вы православный человек, тем более, что вы носите на себе освященный крестик животворящего Христа, креста Господня. Вот, так что на вас он никак не может подействовать. Вы этому не верите. Но если вы поверите в то, что экстрасенс на вас может оказывать какое-то воздействие, вот тогда он будет воздействовать. А когда вы не верите, то он на вас не будет воздействовать. Вас ограждает благодать Святого Духа.
Зинаида, 68 лет, Подмосковье. Умер муж, носил пояс Богородицы. Вот что теперь делать со святыней, с этой?
Но святыня все равно осталась святыней. Вы ее положите просто, можете сами носить на себе, если хотите. Если не хотите, то можете положить просто в свой красный угол. Пусть у вас в красном углу лежит. Все-таки это пояс освящен на поясе Пресвятой Богородицы. И, ну, что называется, с него ведь благодать не сходит.
Смущаться нечего.
Не надо смущаться, нет.
Рустик, 60 лет, из Симферополя. Он руководитель какой-то фирмы. Видит у людей много пороков различных. Как воспитывать людей?
Своим примером, наверное, будет правильно. Вы знаете, есть такая слабость у нас, особенно у студентов духовных школ. Всех перевоспитать, всех наставить на путь истины, но только не себя. Вот. И в этом случае с нами может произойти то, о чем говорил в свое время Христос Спаситель. Лицемер. Сучок в глазе брата твоего хочешь вынуть, а бревна в своем глазе не замечаешь. Вот знаете, мы можем попасть под вот такую характеристику. Нас тоже Господь может осудить как лицемеров. Поэтому, чтобы мы не были осуждены как лицемер, надо самому жить правильно, благочестиво. А когда окружающие вас или сотрудники увидят, что вы действительно как говорите, так вы и живете, как вы исповедуете веру, так вы и живете, то тогда за вами сами люди потянутся, и вам будут подражать. Вот, поэтому, ну, а учить можно только тех, кто к вам обратится и скажет: «Слушайте, Рустик, помоги, вот, думаю, как вот поступить, у меня вот тот». Вот тогда можно дать какой-то совет. И то не указание и не наставление, а просто сказать, что, знаете, я не могу, я сам человек, может быть, несовершенный. Но вот святые отцы говорят, что в таких случаях можно поступить вот так-то и вот так-то. Вот, почитай эту книжечку, тут все как раз вот написано. Вот, то есть давать советы можно, но только в том случае, если у вас их будут спрашивать. А если вы будете навязывать кому-то, что что-то. Я сомневаюсь, что кто-то постарается вас выслушать, да еще и поступить так, как вы учите.
Еще вопрос. Любовь. 58 лет, из Курска. Как обрести твердость веры и благодать Святого Духа?
Знаете, любовь, ох, это так-то сложно все. Но твердость веры, конечно, и стремиться иметь искреннюю веру нужно. И к этому надо идти. И для многих, как я говорю, это может быть путь в течение одного года. Для кого-то это 5 лет, для кого-то всю жизнь. Но для того, чтобы укреплялась вера, вера от знания. От знания, от слышания. Вот. И, конечно, то, что мы слышим, то, что мы начинаем узнавать, это в нас может укреплять веру. Вот. И, конечно, чтение, слушание Священного Писания, чтение Священного Писания, Евангелие. Вот. Через Евангелие, ведь мы не случайно говорим, что когда мы молимся, то мы обращаемся к Богу. Когда мы читаем Священное Писание, Евангелие, то сам Господь обращается к нам через слова Священного Писания. Поэтому мы рекомендуем читать Священное Писание, Евангелие. В первую очередь, ветхозаветные книги, во вторую очередь, наследие святых отцов. Вот это чрезвычайно важно, потому что и жития святых, это же очень такой мощный, такой, знаете, кладезь опыта церковной жизни, жизни аскетов, наших подвижников. Вот, и слушая и читая Священное Писание и наследие святых отцов, мы получаем очень много назидательных примеров, уроков, наставлений. И вот это все, знаете, складывается в нашем сознании и укрепляет нашу веру. И не забывайте, что молитва наша, она, конечно, цементирует вот эти все знания, укрепляет в нас. Вот. Так что слушание, чтение, общение, конечно, если это касается духовного обогащения на темы назидательные, это все укрепляет нашу веру. Опыт. Опыт церкви, он передается и через жития святых. Вот. Ну и будете ходить в храм, будете молиться, Господь сам определит, когда и сколько, и какой мощности этой благодати Святого Духа вам направить по мере нашего образа духовного совершенства. Господь действительно будет подавать. Стремящимся Господь подает силы и свою благодать. Поэтому не тогда и сколько мы захотим получить, мы получим, а тогда, когда Господь увидит наше чистое сердце, искреннее стремление познать Бога, Он тогда сам позаботиться о нас и подаст все необходимое. Но укреплять веру надо, как я уже сказал, чтением Священного Писания, опыт святоотеческого наследия. И я думаю, Господь, видя наши искренние стремления, укрепит и в нас веру.
Сразу два вопроса от Галины из Витебска. Во-первых, куда девать венчальные свечи?
Ну, обычно я знаю, что многие, кто венчался, они хранят у себя в красном углу. А еще есть такая традиция, знаете, кто, если дарит иконы во время венчания, обычно там, допустим, родители благословляют своих детей, дарят им иконы. Вот, если есть возможность, можно в иконы вставить, можно в святом углу держать эти венчальные свечи. Они будут напоминать всегда о том, что вот венчались, да.
А если люди эти умирают, уходят?
Ну, а если люди умирают, то и можно их использовать, вот, знаете, возжигая их во время молитвы домашней. Вы дома молитесь, можете эти свечи там, или вместе, или по очереди зажигать. Пусть они, знаете, вот во время вашей молитвы свидетельствуют о пламени вашей молитвы, да.
И второй вопрос от Галины из Витебска. Когда читают вечерние молитвы по телевидению, то что надо делать? Или просто слушать Или надо повторять про себя?
Ну, вы знаете, это, скорее всего, такое напоминание о том, что совершается. Я знаю, что есть люди, которые действительно... Тот, кто болен, лежит, он просто слушает, молится, да. Вот. И крестится, осеняет себя крестным знаменем. Вот. Кто-то говорит, а что теперь, надо на телевизор молиться, да? Но не обязательно на телевизор, зачем молиться? У вас же есть, наверное, свои иконы. Вот вы слушаете то, что произносит с экрана, вот. А сами обращайте внимание на те иконы, которые у вас есть, да? Можете произносить, можете повторять то, что произносится. Я думаю, что не повредит. Самое главное, чтобы было обращение ваше к Богу, да? Слушайте. Вот как вам удобнее, так вот, наверное, все-таки надо. Самое главное, чтобы наше было обращение к Богу вместе с тем, кто читает эти молитвы через экран телевидения.
Еще о молитве. Владимир, 56 лет, из Томской области. Почему мы молимся не Богу Отцу, а Иисусу Христу, Сыну?
Ну, вы знаете, я думаю, что такой вопрос возникает или возник только лишь потому, что не совсем мы правильно осознаем, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый – это единый Бог, но в трех лицах, в трех ипостасях. До пришествия в мир Христа Спасителя человечество не имело этого божественного откровения. И поэтому, когда Господь открыл человечеству три лица живоначальной Троицы, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый были явлены миру, нам стало это откровение доступно, но не всем понятно. Вот. Так вот, мы, когда молимся Иисусу Христу, то мы тем самым этой самой молитвой обращаемся и к Богу Отцу, и к Духу Святому. Троицы нераздельны. Вот, да. Так что ничего страшного в этом нет. Но вот вы знаете, вот формы обращения к Господу Иисусу Христу были понятны людям, потому что люди увидели в Иисусе Сына Божьего. И поэтому как-то вот так, ну, более стало понятно, вот кому мы обращаемся, да? Вот, хотя все равно, когда мы обращаемся к Иисусу Христу, мы, конечно же, молимся Богу. Поэтому никакого различия в этом нет. И не делайте никакого различия.
Фаина, 76 лет, из Подмосковья, спрашивает, можно ли в храме поминать старообрядца?
Можно. Можно поминать. Вы знаете, что после Поместного собора Русской Православной Церкви 1970 года были сняты клятвы. То есть проклятие, которое существовало до этого времени, после раскола в 17 веке, эти все проклятия были сняты. И сегодня мы говорим о том, что и старые обряды, они благодатны и спасительны, и новые обряды, которые есть, они благодатны и спасительны. И поэтому сегодня и старообрядцы, и православные могут молиться в храмах, потому как сняты эти клятвы. Но среди старообрядцев есть еще и такие направления, которые называются беспоповцы. Вот. Вот те, кто находится в этом направлении, в беспоповцах, вот, у них прервано вот это преемство апостольского рукоположения, значит, у них прервано и преемство таинства крещения, мир помазания. Вот, поэтому те, кто родился и вырос вот, в беспоповских семьях, вот, к тем особое у нас отношение, мы им рекомендуем креститься, мир помазаться. Вот. А если они были крещены и мир помазаны в тех направлениях, где сохраняется преемственность, то они могут совершенно без страха и зазрения совести приходить в наши храмы молиться, и мы их можем поминать. И они могут нас поминать.
Еще один вопрос. Федор, 82 года, из Воронежа. Похоронили человека, но забыли развязать руки. Имеет ли это какое-то значение?
Но для покойника абсолютно никакого значения не имеет. И для нас тоже, ну вот раз вы затронули эту тему, этот вопрос, значит, вас это волнует, ну что-то сделали, что называется, или поторопились, или вот. Но имейте в виду, абсолютно ничего это не значит для души, поэтому оставьте все как есть, не беспокойтесь. Все равно вся эта веревочка, она истлеет со временем, вот. А душа отделилась от тела, поэтому ничего страшного в этом нет.
И последний вопрос, владыка, на сегодня. Александр, 68 лет, Ростов-на-Дону. Может ли женщина в критические дни ходить в храм? Одни говорят, что нельзя, другие, что можно. Ну, в общем, вот пока такой разброд. Кто прав?
Ну, знаете, к сожалению, разброд и недопонимание у многих людей, почему это происходит, почему... Ведь это же не сегодняшнее установление, а установление – это более в старое время вот такая традиция. И то, что церковь женщине, которые находятся, как кто-то называет это, в критические дни, или у каждой женщины это проходит ежемесячно менструальный период, вот обратите внимание, с какой любовью церковь относится к женщине. Церковь понимает, что женщине в это время очень трудно. У нее немощь, слабость человеческого организма. Вот. И поэтому церковь говорит, ну, знаете, вам действительно очень тяжело, поэтому оставайтесь дома. Кто-то говорит, знаете, ой, эта женщина находится в нечистоте. Но это глупое заблуждение. Женщина не бывает чистая и нечистая. Да? У женщины действительно менструальный период. Она такая же чистая, как и мы. Но по человеческому естеству женскому у нее наступил менструальный период. И церковь делает ей послабление. Вы можете оставаться. Дома помолитесь. Вам тяжело, не ходите. Вы можете не ходить в этот период времени. Вот. А когда вам будет полегче, вы тогда придете в храм. Но если вам стало легко, и у вас происходит там какое-то еще остаточное явление, вот, то если вы чувствуете, что вы хотите, вам надо, но сегодня ведь есть очень хорошие средства гигиены, которые женщины применяют. Вот, если вам это не трудно, вы можете прийти. Вот, и сегодня нет никакого возбранения тому, чтобы женщина вот уже, что называется, на каких-то последних периодах дней вот этого периода может прикасаться к святыням. Просто есть еще такое пожелание со стороны мудрых таких священников. Ну, в этот период не причащайтесь, только вот не рекомендуют причащаться, а прикасаться, ну, почему не прикасаться? Ну, пусть прикасается к святыням. Вот. Так что помните, еще раз хочу сказать, женщина не бывает нечистая. Есть физиологическое свойство женского организма. Вот и все. И церковь по своей неизреченной любви проявляет заботу о такой женщине. Вот и все.
Благодарю вас, владыка, за беседу.
Спасибо вам. И как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.